33. Я вышел на улицу, собираясь возвращаться домой. Меня мучил вопрос, что делать дальше. Я почти дошел до улицы Манкада, как вдруг заметил его. Инспектор Грандес стоял, прислонившись к стене, с удовольствием курил сигару и улыбался мне. Я помахал ему рукой и перешел через дорогу, направляясь к нему.
«Не знал, что вы интересуетесь магией, Мартин».
«Я тоже не знал, что вы за мной следите, инспектор».
«Я за вами не слежу. Поскольку вас трудно застать на месте, я решил, что если гора не идет ко мне, то я пойду к горе сам. У вас есть 5 минут, чтобы пропустить стаканчик за счет главного управления полиции?»
«Ну, раз так, вы сегодня без сопровождения?»
«Маркус и Костелло сидят в управлении, занимаясь бумажной работой. Но если бы я им сообщил о свидании с вами, они бы непременно явились».
Мы спустились по узкому ущелью между средневековыми дворцами до Эль-Шампаньет и потребовали столик у дальней стены. Официант, вооруженный тряпкой, от которой несло щелоком, вопросительно уставился на нас, и Грандес заказал 2 кружки пива и порцию ламанческого сыра. Когда подали пиво и закуску, инспектор предложил мне тарелку, но я отказался от его любезности.
«Не возражаете? В это время дня я обычно умираю от голода».
«Бон аппетит». Грандес бросил в рот кубик сыра, проглотил его и облизнулся, зажмурившись.
«Вам не сказали, что я заходил вчера к вам домой?»
«Мне передали, но с опозданием».
«Понятно. Послушайте, а девочка просто загляденье. Как ее зовут?»
«Исабелла».
«Живут же некоторые, бесстыдники. Я вам завидую. Сколько лет куколке?»
Я обжег его взглядом. Инспектор добродушно улыбнулся.
«Одна птичка мне на хвосте принесла, что в последнее время вы играете в детектива. Хотите отнять хлеб у нас, профессионалов?»
«И как звать вашу птичку?»
«Скорее, это старый индюк. Один из моих начальников — близкий друг адвоката Валеры».
«Вас тоже поставили на довольствие?»
«Пока нет, друг мой. Вы же меня знаете. Старая школа. Честь и прочий дребедень».
«Жаль».
«А скажите, как поживает бедолага Рикардо Сальвадор? Представьте, я не слышал о нем уже лет 20. Считали, что он давно умер».
«Диагноз немного скоропалительный».
«И как он?»
«Одинокий, преданный и забытый». Инспектор потряс головой.
«Поневоле задумаешься о будущем, которое сулит эта работа, не так ли?»
«Держу пари, что ваша судьба сложится не в пример удачнее, и восхождение на самую вершину служебной лестницы — вопрос пары лет. Я легко могу представить, как вы, став главным начальником полиции до 45 лет, лобызаете руки епископам и армейским генерал-капитанам на торжественном шествии в честь праздника тела Христова». Грандес прохладно кивнул, проигнорировав саркастический тон.
«Кстати, насчет целования рук. Вы слышали, что произошло у вашего приятеля Видаля?»
Грандес никогда не приступал к беседе, не припрятав туза в рукаве. Теперь он с улыбкой наблюдал за мной, наслаждаясь моим замешательством.
«И что же?» — пробормотал я. «Говорят, недавно ночью его жена пыталась покончить с собой».
«Кристина?
А ведь верно, вы же знакомы».
Я даже не заметил, как вскочил, и что у меня трясутся руки.
«Успокойтесь. Сеньора Видаль жива и здорова. Кажется, она перестаралась с Лауданумом. Сделать одолжение. Сядьте, Мартин. Пожалуйста».
«Когда это случилось?»
2 или 3 дня назад».
В памяти у меня всплыла сценка, разыгравшаяся несколько дней назад. Кристина стоит у окна виллы Гелиос и поднимает руку, приветствуя меня, а я стараюсь ускользнуть от ее взгляда и поворачиваюсь спиной.
«Мартин,
позвал инспектор, помахав у меня перед глазами рукой, возвращая к действительности. «Что?» Выражение лица инспектора наводило на мысль, что он искренне встревожен.
«Вам нечем со мной поделиться? Знаю, вы мне не доверяете, но я хотел бы помочь».
«Несмотря на то, что уверены, будто бы я убил Бориду и его компаньона?» Грандес покачал головой.
«Я никогда в это не верил, хотя некоторые не прочь свалить все на вас».
«Тогда почему вы копаете под меня?»
«Расслабьтесь. Я не копаю под вас, Мартин. И никогда этого не делал. В тот день, когда я начну до вас докапываться, вы не ошибетесь. Пока я наблюдаю. Вы мне нравитесь, и я огорчен, что вы угодили в какую-то переделку. Почему бы вам не довериться мне и не рассказать, что происходит?»
Наши взгляды скрестились, и на миг я почувствовал искушение исповедаться ему. Возможно, я бы так и поступил, если бы знал, с чего начать.
«Ничего не происходит, инспектор».
Грандес вздохнул и посмотрел на меня с сожалением, а может и разочарованием. Он хлопнул меня ладонью по плечу и встал.
«Будьте осторожны, Мартин, и смотрите, не оступитесь. Далеко не все расположены к вам, как я».
«Я учту». Я вернулся домой около полудня, не в силах отделаться от мыслей о том, что мне рассказал инспектор. Я приблизился к порталу дома с башней и медленно поднялся по ступеням лестницы. Каждый шаг давался с трудом, словно даже душа обладала непомерным весом и придавливала меня к земле. Открывая дверь, я внутренне трепетал от перспективы встретить Исабеллу в словоохотливом настроении. В доме царила тишина. Я прошел по коридору в галерею, и там нашел девушку, мирно спящей на диване. На груди у нее лежала раскрытая книга, один из моих старых романов. Я не удержался от улыбки. В доме ощутимо похолодало в эти осенние дни, и я забеспокоился, что Исабелла может простудиться. Я вспомнил, что иногда она ходит по комнатам, закутавшись в шерстяную шаль. Тогда я решил принести из спальни девушки накидку и тихонько укрыть ее. Дверь в спальню была приоткрыта, и хотя дом принадлежал мне, я совершенно точно не переступал порога этой комнаты с тех пор, как Исабелла тут поселилась, и чувствовал некоторую неловкость, входя туда теперь. Я издали заметил сложенную на стуле шаль и вошел, чтобы взять ее. В комнате витал сладковатый аромат с ноткой цитрусовых, присущий Исабелле. Кровать все еще была разобрана. Я наклонился, чтобы расправить простыни и одеяло, поскольку уже усвоил, что когда выполняю мелкие хозяйственные обязанности, мой моральный облик стремительно набирает очки в глазах юной помощницы. Убирая постель, я заметил, что между пружинным матрацем и тюфяком что-то спрятано. Из складок простыни торчал бумажный уголок. Потянув его, я убедился, что в тайнике лежит пакет. Я вытащил его целиком, и у меня в руках оказалось около двух десятков голубоватых конвертов, перевязанных ленточкой. Я почувствовал, как меня затопляет холод, хотя все мое существо протестовало против открывшейся истины. Я развязал ленточку и вынул из пачки один из конвертов. На конверте значились мое имя и адрес. Там, где указывается отправитель, было написано просто «Кристина». Я сел на кровать спиной к двери и один за другим перебрал все письма. Первому посланию исполнилось несколько недель, последнее пришло 3 дня назад. Все конверты были распечатаны. Я закрыл глаза, и конверты выскользнули у меня из рук. Затем я услышал за спиной ее дыхание. Исабелла неподвижно стояла в дверях.
«Простите меня», — прошептала девушка.
Она тихо приблизилась и опустилась на колени, чтобы поднять с пола рассыпавшиеся письма. Собрав конверты, все до единого, она аккуратно сложила их стопкой и протянула мне, глядя на меня с отчаянием.
«Я сделала это, чтобы защитить вас», — сказала она.
Ее глаза наполнились слезами, и, протянув руку, она коснулась моего плеча.
«Уходи», — вымолвил я.
Оттолкнув ее, я встал. Исабелла опустилась на пол со стоном, словно нестерпимая боль терзала ее тело.
«Уходи из этого дома!»
Я покинул дом, не позаботившись закрыть за собой дверь. Выбравшись на улицу, я очутился в мире фасадов и лиц, чужих и далеких. Я пошел, куда глаза глядят, не чувствуя холода и пронизывающего ветра, предвестника дождя, азартно стягавшего город с силой проклятия.